Часть вторая. Остров Цапель. Глава пятая. Змея в норе. За трое суток пейзаж за окном опостылил, вызывая глухое раздражение. Квадратный двор, выложенный темно-розовой плиткой, пустовал. Лишь в дальнем углу безвыездно скучала пара автомобилей, накрытых грязно-желтым брезентом. Справа на уровне третьего этажа тянулся терракотовый отросток галереи, упираясь в соседний корпус. Сквозь трапеции окна можно было видеть темные силуэты идущих астлан. Над крышей здания торчала сторожевая вышка. По утрам солнце отчаянно слепило глаза, полыхая в ее зеркальных стеклах, но и в другое время не представлялось возможным рассмотреть, что творится внутри. Смены караулов Марк вычислил с полной определенностью. Трижды в сутки. 8:23 утра, 16:49 пополудни и 1:03 ночи. Четверка охранников проходила по галерее к вышке. Все не как у людей, даже длительность смен у них разная. Сдав дежурство, караул покидал вышку каким-то иным путем, не появляясь в галерее. Двор ограждала пятиметровая гладкая стена с хаотической путаницей колючки поверху. За стеной простирался широкий пустырь с чахлыми клочками пыльно-зеленой растительности. Дальше виднелось шоссе, по которому изредка проносились одиночные машины. Километрах в полутора начинались городские окраины. Дальше высились многоэтажки, мрачное нагромождение красных и коричневых утесов параллелепипедов. На горизонте темнел, окутан вечной дымкой, горный хребет. За его горб по вечерам пряталось местное светило. Больше смотреть было не на что. Ах да, еще под окнами располагался просторный вольер для кошек. Он не запирался. Пумы и ягуары, леопарды и оцелоты приходили и уходили, когда им вздумается. Спали или просто валялись на трехъярусных полках-нарах. Точили когти о колоды, установленные специально для этого. Лениво бродили из угла в угол, время от времени затевая специфические кошачьи игры. Увидев подобную забаву в первый раз, Марк уверился, что питомцы астлан передрались между собой, и подивился, как звери еще не порвали друг друга в клочья. Но вскоре он заметил, что кошки не пускали в ход когти и клыки, да и лапами били не в полную силу. Звери развлекались. «Почему пума и ягуар так ненавидят друг друга?» — вспомнил Марк любимую пословицу деда. «Потому что они похожи». В Атлантиде пословица не срабатывала, как и многое другое. Часть потасовок заканчивалась совокуплением, после чего удовлетворенные партнеры укладывались рядом и засыпали, либо принимались вылизывать друг друга. Зато в отношении самого Марка народная мудрость действовала на все 100. После страшной бессмысленной смерти Скока былая ненависть к туземцам виделась ему легким раздражением, не стоящим внимания. Временами желание вцепиться в глотку первому же вошедшему астланину, переломать все кости, свернуть голыми руками шею, делалось непреодолимым. Марк сдерживался, хоть это стоило ему чудовищных усилий. Прятать свои истинные чувства, уподобясь каменной статуе. О, в этом унтер-центурион Кнут преуспел за последнее время. Статус пришельцев более не вызывал сомнений. Они были пленниками. Две смежные комнаты с единственным внешним входом, совмещенный санузел, один на троих. Никаких острых, тяжелых и твердых предметов. Кровати и стулья накрепко привинчены к полу. Светильники вмонтированы в стены. Под потолком черные зрачки видеокамер. Объективы внимательно следили за каждым шагом чужаков. В туалете камер вроде бы не было, и Марк машинально отметил это упущение местных. Как им воспользоваться, он пока не придумал. Внешние двери были надежно заблокированы. Снаружи дежурила охрана. Когда являлись сотрудники центра, желая наладить контакт с пленниками, их сопровождал эскорт бойцов. Двое мужчин и две женщины. Женщины выглядели родными сестрами обер-декуриона-ведьмы. Комплекция, повадки, строгий взгляд из-под бровей. Желания связываться с ними, а тем паче с их коллегами-мужчинами, не возникало. Впрочем, даже если бы либурнариям удалось завалить могучую четверку, за дверью ждали еще четверо. Окна выходили на кошачий вольер не случайно. Выбей бронестекло и изыщи способ. Сверзишься с третьего этажа прямиком в гостеприимные когтистые объятия. Рвать беглецов в клочья кошки не станут, как не делали этого во время облавы в деревне. Но и уйти не дадут. Придержат до подхода хозяев, дыша смрадом в лицо. Да и куда бежать, если ты на чужой планете за пределами Айкумены? Тем не менее, Марк старательно подмечал, сопоставлял и запоминал все. Расписание караулов, время кормления кошек, когда разношерстная стая живой волной выхлестывала из вольера и текла куда-то за пределы видимости. График прихода Астлан в изолированные апартаменты пленников, количество охраны, отсутствие у нее оружия, пустующий по ночам вольер, скудное освещение двора, мертвые зоны, не просматривающиеся с дозорной вышки. Он помнил о трех других постах наблюдения. Зашипели, открываясь двери. Марк не обернулся, даже позы не изменил, безучастно глядя на пейзаж за окном. Лишь скосил взгляд на браслет-татуировку. 9:27, минута в минуту. Пунктуальные сволочи. И значит, хоть в чем-то предсказуемые. Первыми вошли охранники. Замерли у дверей, подпирая спинами стену, двое справа, двое слева. Следом объявился субтильный живчик в очках. Ксочи Пеп, заместитель Изели. За ним шла Изель. Голова обмотана бинтами. Нижняя часть лица украшена фиксирующей повязкой. Фиксатор смахивал на подбородник гипсового шлема. Чтобы видеть все это, Марку не нужно было оборачиваться. Он лишь усилил корсетную связь с обер-декурионом Ливией Мителлой, следя за вошедшими глазами ведьмы. «Анех!» — Ксачепеп широко улыбнулся. У Изель дрогнул уголок рта. Она тоже улыбнулась. Более дружелюбная улыбка была красавице противопоказана. Удар Марка сломал ей нижнюю челюсть. Проволочная шина и бинты повязки кого другого сделали бы уродом, как минимум на время. Макияж не мог скрыть отечности. Лицо испещрили красные пятна. Но Изель даже сейчас умудрялась сохранять обаяние. Учитывая полномочия, которыми обладала черноволосая, Марк ожидал, что его отправят вслед за Центурионом Скоком. Однако он до сих пор был жив. Похоже, Изель не знала, что такое злопамятность или мстительность. Говорить она не могла, лишь изредка шептала, почти не разжимая губ. Ее устами служил Ксочи Пеп. «Анех!» Змей с готовностью поднялся навстречу. Ведьма буркнула что-то маловразумительное. При достаточной доле воображения можно было счесть это приветствием. Марк остался у окна, недвижим и безмолвен. Ксочи Пеп принялся раскладывать на столе привычный реквизит. Демонстрационный планшет, альбом для рисунков, маркеры, картонные карточки с символами, диктофон. Змей, в свою очередь, включил уником и задал всплывший голосферий интерактивный режим. Ведьма хмуро наблюдала за этой вознёй. Участие в ней Ливия не принимала, но и не отворачивалась, демонстративно игнорируя Астлан. Изель встала у окна рядом с Марком. Тихонько вздохнула. Черноволосая молчала не только по причине сломанной челюсти. Знала, заговаривать с угрюмым пришельцем, объясняться знаками, изображениями, бесполезно, все равно не ответит. Марк плохо помнил, что было после удара по затылку. Его куда-то несли, яркий режущий свет, прямо в глаза, смутные силуэты. Металлический звон, тихий, но отчетливый. Эхо долго отдавалось в голове. Темнота, провал. Кажется, его вновь несли. Очнулся он в двухкомнатных апартаментах. Врачи, к счастью, настоящие врачи, проявили неожиданную заботу о буйных чужаках. Промыли ссадины, сделали перевязки, смазали гематомы вонючей желто-зеленой мазью. Змею обработали глубокие борозды от когтей, которые опцион получил еще в деревне. «Я думал, резать ведут», — ворчал змей, демонстрируя Марку и Ливии свежие швы. «Отбивался. Куда там? Скрутили, к креслу привязали, анализы потом взяли. Твою когорту! Теперь шрамы останутся».
«Это ненадолго», — утешила его ведьма.
«Маньяки хреновы!» — змей скрипнул зубами. «Зарезать пленного без сознания! Ладно, у них энергетика такая, для них это норма, но заставить нас смотреть, устроить шоу... Видели, как они радовались?» Марк кивнул. «Видели. Меня больше интересует, чему радовался вождь, когда его резали. А остальные тузики? Помните, как они восприняли смерть сородича? В ноги нам падали». «Есть идея, командир. Возможно, аналог нашего клейма подчиняет, вызывает эйфорию. Почему же мы ничего не почувствовали? У нас свое клеймо, ментальный иммунитет. Складно выходит, а тузики?» «Что тузики? В деревне, когда жгун погиб и тузик с ним, они тоже радовались. Никого из этих рядом не было. Никто тузиков под здешнее клеймо не брал». «Культ?» — предположил Марк. «Религия? Кому сердце вырежут, попадет в края счастливой охоты?» Змей нахмурился. «Чтобы так радоваться, надо до усрачки верить». «Фанатики», — согласился Марк. «Стигматы у них». «И что теперь? Будем ждать, пока нас вслед за скоком отправят?» «Они могли нас зарезать уже 10 раз. Мы им нужны». «Думаете, командир?» «Отставить панику. Вот о чем думал унтерцентурион Кнут в первую очередь. Все остальное было вторично. Скок был в тяжелом состоянии. Они опасались, что он вот-вот испустит дух, умрет без всякой с их точки зрения пользы. Асланам следовало торопиться. Местные не просто убили скока. Они ставили эксперимент, делали замер, сколько энергии отдаст пришелец, умирая под ножом. Скок их не разочаровал. В темени угнездилась тупая давящая боль. Как ниточка она тянулась вверх, привязывая Марка к небу и дальше, через пурпур и золото, к Астланскому, будь оно проклято солнцу. «Сукины дети откопали себе новые аккумуляторы? Мощнее голожопых тузиков?» Змей рычал. Еще миг, и опцион сорвет голос. «Это не мы их, значит, нашли. Это они нашли нас, помпелианцев». «Выходит, что так. Наш шанс в другом. Они нуждаются в информации, технологии, звездные карты, устройство бота, энергоустановка, оружие, системы связи, навигационное оборудование. Сперва они вырежут нам сердца. Астланю что, идиоты? Сердце не отвечает на вопросы». Марк старался говорить со всей возможной уверенностью. «Дед, — подумал он, — ты был прав. Мне не в военные следовало идти, в клоуны. Сейчас коверный унтерцентурион Кнут разыгрывал самую опасную репризу в своей жизни и очень надеялся, что опцион змей подыграет как надо. Придется сотрудничать с ублюдками». Змей понурился. «Если хотим жить, надо сотрудничать. Много от нас они не узнают». «Изель», — сказал Марк черноволосой Астланке. «Тебя здесь нет, но это ничего не значит. Я помню, как ты смотрела на Ливию. Так не смотрят на живой аккумулятор». «Нам необходимо добиться статуса», — оборвал он змея. «Если астлане хотят сотрудничества, они должны считаться с нами, дать гарантии неприкосновенности, уважать нас, в конце концов. Это залог того, что в нас не видят ботву». Он повернулся к Метели, но ведьма молчала. «Гарантии?» — у змея имелось свое мнение. «Уважение? Какие к бесу гарантии, командир? Мне их уважение и на штырь не упало. Пусть думают, что хотят. Сдадим им зонд, убедим взять нас на орбиту для стыковки, типа система свой-чужой. Введем код, отобьем СОС и отправимся под нож. У них свои правила, свои приоритеты. Нас могут прирезать в любую минуту, без объяснений. Значит, надо сформировать новые правила. Иначе, пока мы будем артачиться, выбивая гарантии, им нужна информация. Ради нее они пойдут на уступки, а мне нужно их отношение ко мне. Я не ботва. Хотите рискнуть, командир? Ваше дело. Лично я пойду на сотрудничество». Змей глянул на ведьму, поддержки не нашел и закончил с кривой ухмылкой. «Так я прикрою наши драгоценные задницы».
«Свою задницу я прикрою сама», — процедила Ливия сквозь зубы.
«Отставить сотрудничество, опцион змей, это приказ». Слова эти явственно читались у Марка на лице, готовые сорваться с губ. Марк перевел дыхание, сосчитал до 10 и произнес совсем другое. «Я беру вас обоих в корсет».
«Человецк! Тлацатль!»
Ксучепеп жутко коверкал слова на унилингве.
«Тлацатл! Человек!»
Атланское произношение змея было ничуть не лучше. Сеансы контакта проводились дважды в день. Картинки, пиктограммы, анимированные ролики, слова и их сочетания, обозначающие конкретные предметы и действия. На уровень абстрактных понятий переходить было рано. Змей и Ксычепеп освоили малый походный словарь. Дом, комната, еда, вода, соответственно, есть и пить, идти, смотреть, автомобиль, вертолет, космический корабль. В общей сложности почти сотню слов. Оба уже пытались составлять простейшие фразы, дополняя их рисунками и жестами. Ведьма участия в происходящем не принимала. После настойчивых просьб она, случалось, повторяла какое-нибудь слово или выводила из уникома в голосферу картинку пояснения. При этом Ливия внимательно следила за происходящим, в отличие от Марка, который демонстративно пялился в окно во время каждого сеанса. В начале контакта он жестами и мимикой выразил свой гнев по поводу убийства Скока, после чего в общение больше не вступал. Наблюдая за происходящим глазами Ливии, Марк уверился, астлане его поняли и были заметно смущены. Любые гарантии от энергетов-убийц стоят дешевле грязи. Тем не менее, Марк собирался добиться этих гарантий, навязать астланам новые правила игры. Зачем? Чтобы нарушить их в подходящий момент. Спасибо тебе, обер-докурион Гораций. Ты учил курсантов драться всем, что попадет в руки. Раз за разом Марк перебирал оружие, имевшееся в его распоряжении. В первую очередь он сам. Его упрямый отказ выходить на контакт. Затем опцион змеи, рискнувший пойти на конфликт с командиром. И, наконец, ведьма. Угрюмый, все подмечающий нейтралитет. Что еще? Зонд на орбите. Запечатанный бот. Знания, необходимые астланам. Постоянно включенные уникомы, коммуникаторы продолжали транслировать в компьютер бота речевую информацию. Данные круглосуточно обрабатывались аналитической программой. Судя по показателям интерфейса обратной связи, в ближайшие дни программа обещала выдать первый результат. И последнее. Корсет. «Я вооружен до зубов», — горько усмехнулся Марк. Ксачепеп запустил на планшете новый ролик. Изображение десантного бота Марк узнал сразу. Возле бота располагались схематичные фигурки людей. Они беспомощно разводили руками, затем обратились к трем другим стоявшим особняком. В троице легко узнавались либурнарии. Анимированные Марк, Змей и Ведьма закивали, соглашаясь. Змей подошел к боту, произвел некую плохо понятную манипуляцию, и десантная аппарель начала медленно открываться. Именно так, как должна была, а не подобно раздвижным дверям Астлан. Кое-чего местные специалисты стоили, раз сумели это определить. «Обломились», — подумал Марк. «Вскрыть бот не сумели, теперь просят помощи». «Отставить, змей!» Это были первые слова, произнесенные им во время сеансов контакта. Ролик закончился, экран потемнел. Казалось, планшет исполнил приказ. Изель вздрогнула от неожиданности. Несмотря на языковой барьер, тон высказывания не оставлял ни малейших сомнений. Черноволосая что-то спросила, стараясь не шевелить губами, но Марк остался глух и нем. Опцион, подражая анимации, с готовностью кивнул. «Змей Чихуа!» «Змей сделает», — перевел Марк. Астланом змей представился кличкой, даже не подумав разъяснить ее смысл. Марк тоже не знал, как на самом деле зовут змея. Но разве сейчас это имело значение? «Отставить, я сказал!» Змей сделал вид, что оглох. Ксачепеп разразился восторженной тирадой, приветствуя столь похвальную готовность к сотрудничеству. С поспешностью, выдающей желание быстрее перейти от слов к делу, Асланин оживил планшет. На плоском дисплее возник следующий ролик. Фигурки садились в вертолет. Машина взлетела и опустилась возле десантного бота. Ксачепеп сделал приглашающий жест. «Патлана, змей льететль!» Змей вытянулся по стойке смирно. «Патлана!» И указал на своих товарищей, старательно по слогам выговорив. «Змей ночи тлацети листли! Змей льететль вместль!» Боясь ошибиться, Ксачепеп, в свою очередь, обвел рукой Марка и Ливию. «Да, вместе!» «Ночи тлацы, все вместе!» «Ты якопан изель цин!» Ксачепеп уставился на начальницу. После долгих размышлений Изель кивнула. Осторожно, едва шевельнув головой. Лишь пару секунд спустя до Марка дошла причина этой сдержанности. Черноволосая берегла пострадавшую челюсть. На сей раз геликоптеры летели заметно быстрее. До пункта назначения добрались за 3,5 часа. Еще на подлете стало видно, астлане расчистили вокруг бота площадку, на которой вырос целый палаточный городок. Багровые прыщи шатров покрывали вырубку, как сыпь, воспаленную кожу больного. Белые пупырышки навершей усиливали сходство. Исследователи были предупреждены, гостей встречала настоящая делегация. Остальные наблюдали издали, всем не терпелось увидеть живых пришельцев. «Цирк», — мрачно усмехнулся Марк. «На арене знаменитые клоуны из труппы Айкумена, смертельный номер. Слабонервных просим удалиться». Пока Ксачепеп объяснялся с руководством лагеря, отчаянно жестикулируя и апеллируя к молчаливой Изели, он успел внимательно осмотреть бот. Машину пытались вскрыть, но не преуспели. Об этом говорила добрая дюжина борозд на корпусе бота. До высокотемпературных плазменных резаков, резонансных деструкторов и лучевых пробойников астланским технологиям было далеко. В итоге, с трудом проковыряв внешний слой обшивки, астлане уперлись в термосил второго слоя и обломали об него зубы. Задействовать аналог снаряда орбитальной лайбы исследователи поостереглись и правильно сделали. Вместо вскрытого бота они получили бы плазменную вспышку мощностью в пару сотен мегатонн. «Всадить бы в пурпурный гадюшник», — мечтательно представил Марк. «С двух световых часов ПКТ-12, планетарную кварковую торпеду, и выяснить, полыхнет сверхновой или распылится в облако субэлементарных». «Змейль!» — с торжественностью в голосе произнес Ксочи Пеп, завершив переговоры. Лучезарно улыбаясь, он указал на бот. «Прошу». Змей на миг заколебался, и Марк воспользовался заминкой. «Не сметь открывать бот, опцион змей!» Трое охранников подтянулись ближе, но вмешиваться без приказа не спешили. На жаре от них резко несло потом. Медлительное, будто во сне, движение. Так колеблются водоросли в речной глубине. Рассеянность взглядов. Так смотрят люди, поглощенные важными размышлениями. Кого это могло обмануть? Все профессионалы ведут себя одинаково. «Простите, командир!» Змей вздохнул, избегая смотреть Марку в глаза. Лицо его покрылось красными пятнами. «Вы совершаете ошибку! Большую ошибку!» Он шагнул к боту. «Стоять! Еще шаг, и я расценю это как предательство!» Могучие плечи опциона поникли. Змей виновато оглянулся. «Я спасаю всех нас, командир! Уверен, вы понимаете!» «Трус! Предатель!» Охрана была начеку. Двое повисли на Марке, как собаки на кабане. Завернули руки за спину, вынудив согнуться в три погибели. Еще один заступил дорогу, встал между Марком и Змеем. В руках охранник держал ружье с ребристым магазином. Похоже, там ждали капсулы снотворного. Марк дернулся раз, другой, чувствуя себя пытуемым на дыбе, и сдался, понимая безнадежность своих усилий. Оставалось последнее средство. Ощутят ли Астлане, что сейчас произойдет? Как-никак энергеты, почти такие же. Почему Пума и Ягуар ненавидят друг друга? Марк потянул за поводок корсета, усиливая ментальную связь, выводя ее на режим форсажа, на опасный 10-процентный рубеж. Опцион-змей споткнулся, чудом не упав. Качнулся назад, словно незримая сила оттолкнула его от летающей машины. Собственно, так оно и было. С усилием змей обернулся. Казалось, у него заржавела шея. При определенной доле воображения можно было услышать металлический скрежет трущихся друг от друга позвонков. «Это лишнее, командир! Прочь от бота!» — прохрипел Марк. Змей вздохнул, отворачиваясь. Крепко уперся ногами в землю. С натугой сделал шаг. Он как будто преодолевал сопротивление ураганного ветра. Ураган по имени Марк Кайтумидус усилил натиск. Корсетный поводок опасно натянулся, гудя в басовом регистре. «Еще чуть-чуть», — понял Марк, — «и мы соскользнем под шелуху, на горячий песок арены, сойдясь со змеем под восторженные крики рабов на трибунах. Или здесь, за краем Айкумены, все будет иначе. Мы встретимся на вершине древней пирамиды, оплетенной сетью ползучих лиан, а внизу будут ликовать астлане, дожидаясь часа, когда у побежденного вырежут сердце». «Алле!» — щелкнул в мозгу револьверный выстрел Шамберьера. «Дуэль на клеймах», — рассмеялся издалека курсант Кателина. «Ты помнишь, приятель? С дуэля-то все и началось». «Я помню», — согласился Марк. Реальность плыла перед глазами, окутываясь туманом. «Конечно же, я помню! Отставить, унтерцентурион Кнут! Достаточно! Я сделал все, что мог. Пусть другой сделает лучше». Змей едва не упал во второй раз, когда сопротивление внезапно исчезло. Тончайшая, едва ощутимая ментальная нить. Десятая доля процента. Не в счет. Опциона бросила вперед. Он с трудом успел подставить руки, чтобы не удариться лицом об обшивку бота. — Я знаю, что делаю, командир, — прошептал змей. — О да, змей знал. Он помотал головой, стряхивая остатки ментального принуждения, и приложил ладонь к папиллярному идентификатору. Внутри бота раздался отчетливый щелчок. Уныло завыли сервоприводы. Десантная аппарель начала опускаться, открывая темный зев входа.
«Змей, твою мать! Закрыл! Быстро!»
И никаких «вы» при обращении к старшему по званию. Ведьма подалась вперед, сжав кулаки. Твердые тяжелые булыжники. Ксочипеп в сопровождении четырех охранников был уже на подходе. Но шанс оставался. Один-единственный шлепок по идентификатору, и змей мог закрыть вход, заслонив аппарель с собой. Сдержать натиск Астлан в течение нескольких секунд опцион, пожалуй, сумел бы. Змей не двинулся с места. Крик заставил Ксочипепа вздрогнуть. Заместитель Зеля обернулся, с удивлением глядя на разъяренную, кипящую от бешенства ведьму, и поспешил махнуть рукой, отдав распоряжение охране. Двое сопровождающих, оставив Ксочипепа, устремились навстречу Ливии, отсекая ведьму от змея. Сбоку подскочил еще кто-то, вооруженный резиновой дубинкой. Отметив расторопность подчиненных улыбкой, Ксочипеп успокоил змея. «Все в порядке, продолжайте». Опцион в ответ кивнул, выдавив из себя кислую гримасу. Он глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, и пригласил: «Следуйте за мной». Темное нутро бота поглотило всех. Марк понял, что свободен. Невольно скривившись, он повел плечами, разминая мышцы и связки, ноющие после болевого захвата. Покрутил головой. Шея громко захрустела. Охранники отошли в сторону, продолжая бдительно следить за пришельцем. Они напоминали собак, работающих в номере с крупными хищниками. Сравнение усиливалось появлением дрессировщицы, рискнувшей сунуть голову в пасть льва. «Ты хотел взять его в плен?» — спросила Изель. Она говорила руками и мимикой. Травмированная челюсть, бинты, повязки, отечность. Казалось чудом, что лицо черноволосой в стесненных обстоятельствах обладает такой выразительностью. Жест в сторону бота. Змей уже скрылся, сопровождаемый охраной и Ксочипепом. Но впору было поверить, что палец Изели безошибочно ткнул в спину опциона. Сложное движение пальцев воображаемого змея обмотали веревками, финальная петля легла на горло. Изель изобразила, как змей задыхается, забыв о сопротивлении. Плавное движение. Свободный конец веревки протянулся от бота к Марку, ткнулся в ладони. «В плен, да?» Марк молчал. «Зачем?» Марк отвернулся. «Ты видела», — сказал он женщине, не произнося ни слова. «Ты поняла. Значит, видели и поняли твои люди. Я поступил правильно. Хорошо, что ты не умеешь читать мои мысли». «Изель могла видеть только внешнюю сторону конфликта», — возразил второй Марк. Марк-скептик. «Вы спорили со змеем. Он вышел из подчинения. Вполне достаточно для вопроса про плен. Или плен для Изели значит нечто большее, чем петля на шее? Кстати, о петлях». С максимальной осторожностью Марк подтянул поводок корсета, укрепляя ментальный контакт. 2-3% мощности клейма, и командир получает возможность видеть глазами подчиненного, слышать его ушами. «Да, не в полной мере, да, с ограничениями. Ничего, обойдемся». «Есть». Второй слой восприятия проступил в сознании, как изображение в голосфере, выставленной на частичную прозрачность. Контрольная панель у входа в командную рубку. Зеленых огоньков на ней заметно прибавилось. Все эти дни жуки, запрограммированные покойным жгуном, не сидели без дела. Система принудительной вентиляции в норме. Рекуперация воздуха работает. Ты хотел накормить солнце? Рука Изели была поднята в зенит, указывая на ком пламени в небе. Ладонь собрана в пригоршню на манер ковшика или ложки. Изель пару раз опрокинула ковшик себе в рот. Еда, пища. Рука снова поднялась вверх. Ковшик забросил порцию еды в огненную пасть солнца. Свободная рука на всякий случай повторила историю пленения змея. Веревки, петля. Время от времени руки встречались. Палец тыкал в пригоршню кормилицу. Еда, змей. И, наконец, Изель указала на Марка, а потом на солнце. Ты, приятель, именно ты кормишь солнце нашим драгоценным, нашим питательным опционом змеем. И не вздумай увиливать. Идиотка, с чувством сказал Марк. Маньячка. Зачем? Поцелуй меня в задницу. Предложение вышло двусмысленным. Учитывая, что Марк продублировал сказанное жестами, краска на лице Изели была оправданной. Воспользовавшись паузой, унтерцентурион Кнут переключился на змея. Ага, контрольная сфера. Данные с камер внешнего наблюдения. Панорамный обзор. Камер уцелело мало. Картинка медленно вращается. Волдыри палаток. Астлане замерли в ожидании. Ведьма, сам Марк, рядом со смущенной Изелью. Возле открытого входа в бот никого. Что-то противно верещит. Взгляд змея смещается вправо. Ксучепеп с явным раздражением извлекает из кармана примитивный аудиокоммуникатор. Выдвигает антенну. «Зачем? Ты хотел зарядить аккумулятор двигателя?» В пригоршне Изели билось сердце. Живое, вырванное из груди сердце. Пульсировала, опускалась во вторую ладонь. Бокс с присосками. Ладонь сжалась в кулак. Сердце продолжило биться там, внутри, отдавая энергию. «Ты хотел улететь на боте?» Рука взяла Марка, забросила в бот. Ладонь сгребла бот целиком, подпрыгнула, словно бот готовился ко взлету, и описала крутую дугу. Машина исчезла в небе, бледным от жары. «Ты бы не смог!» «Жест, охранники!» «Еще жест, охранники!» «Они бы не дали тебе зарезать змея», — говорила Изель. «Не позволили бы вырвать сердце. Поместить в энергоприемник. Нет, ни за что. И не надейся. Если так, почему?» «Больная на голову», — Марк пожал плечами. «Вы тут все психи». Руки порхали, ткали узор беседы. На лице одна гримаса сменялась другой. «Это бред», — думал Марк. «С ее точки зрения змей разочарован. Змей огорчен, чуть не плачет. Отдать мне свое сердце, сдохнуть в крови, под запертым ботом. Счастье, такое счастье!» И вот кайф обломился. Змей жив, водит ксочепепа по отсекам, втайне проклиная меня. Командир не довел дело до конца. Командир не вспорол опциону змея грудную клетку. Гнать в три шеи такого командира. Болотистая почва утробно чавкнула. Вздрогнув, десантная аппарель начала подниматься. Изель отвернулась от Марка. «Что происходит?» — читалось на ее лице. В этом черноволосая была не одинока. Никто из Астлан не мог взять в толк, почему успех вдруг обернулся провалом. У охранников, следивших за ведьмой, оказалась самая быстрая реакция. Они бросились к боту, но опоздали. Вход закрылся, а аппарель встала на место, превратившись в единое целое с корпусом. Исследовательский лагерь забурлил, стремительно превращаясь в растревоженный муравейник. Кто-то, по всей видимости, начальник лагеря, орал в микрофон портативной рации, пытаясь связаться с Ксачепепом. Осознав бесплодность своих попыток, он принялся срывающимся голосом выкрикивать приказы, силясь навести порядок. Из-за багровых шатров выбежала группа солдат в форме цвета толченого кирпича. Они выстроились цепью в шагах в 70 от бота и замерли, взяв оружие на изготовку. Ученых, а также Марка с Ливией, оттеснили назад за оцепление. В последний момент Марк успел поймать взгляд Изели. Под левым глазом женщины билась жилка. Нижнее веко дергал нервный тик. Если минутой раньше лицо черноволосой было открытой книгой, позволяя читать все, что угодно, то сейчас Марк с трудом понимал, чего хочет Астланка. Похоже, она приняла какое-то решение, пугающее саму Изель. Шесть солдат, пунцовые от натуги, принялись устанавливать напротив бота двухметровую трубу на треноге. «Реактивный гранатомет», — предположил Марк. «Чтобы продолбить броню из этой штуки, потребуется пару месяцев. Столько времени у вас, кровопийц, нет». Змея долго выжидала нужного момента. Когда момент настал, змея ужалила без колебаний и укрылась в норе. «Попробуйте, извлеките змея из его норы». Начальник лагеря вышел за оцепление. Он поднес к губам рупор и разразился бурной тирадой, обращаясь к безмолвному боту, после чего замер в ожидании ответа. Не дождавшись, начальник повторил монолог с угрозой в голосе и недвусмысленно указал на трехногую пушку. «Лайба на орбите», — вспомнил Марк. «Рыжее пламя из ствола. Дикарь превращается в облако раскаленной плазмы. Великий космос! Они что, самоубийцы?» Из корпуса бота с лязгом выдвинулась боевая башня. С завораживающей плавностью опустился ствол тяжелого когерентного излучателя, заняв горизонтальное положение. Начальник поперхнулся, отступил за живую цепь. По лицу его текли крупные капли пота. «Нет, змей!» — хотел крикнуть Марк. Из жерла ударил ослепительный луч, пройдя над головами людей. Джунгли вспыхнули. Посыпались горящие верхушки деревьев. «Бортовой стрелок!» — эхом отдалось в гуле пламени и треске падающих сучьев. «Третья специальность!» Змей прекратил огонь, лишь когда выжег сектор в 30 градусов, на полкилометра в глубину леса. Дымящийся ствол уставился на туземный гранатомет, и расчет в мгновение ока оказался далеко от своего орудия. Ствол излучателя с намеком качнулся вверх-вниз, трижды оставляя и вновь беря гранатомет в прицел. Пушку утащили быстрее, чем принесли. От джунглей тянуло жаром и гарью. Ветер вздымал в небо тучи горячего пепла. Язык пожара медленно уползал прочь в сторону гор. 2-3 минуты до краев полные ожидания, и вновь раздался металлический лязг. На корме бота раскрылись створки грузового люка. Мелькнула блестящая лапа манипулятора. Безвольная оранжевая кукла взлетела вверх, пронеслась по дуге, взмахивая тряпичными руками, и рухнула на солдата цепления. Один не успел отскочить. Его сшибло с ног, придавив к земле. Остальные бросились в рассыпную. Кто-то залег, опасаясь взрыва. Это была не бомба. Это был труп Ксачепепа. Солдат, придавленный телом заместителя Изели, совсем молодой, наверное, первогодок, жалобно стонал, копошился, будто раздавленный червяк. Он даже не пытался столкнуть мертвеца с себя. Ужас лишил беднягу рассудка. Ксачепеп подпрыгивал на парне, как во время противоестественного соития. Голова покойника моталась из стороны в сторону. Казалось, она привязана на веревке. Когда сослуживцы, опомнившись, бросились на помощь товарищу, в люке опять мелькнул манипулятор, и на солдат с небес рухнули еще два трупа — охрана Ксачепепа. Створки сомкнулись парой челюстей.
«Я боялась», — тихо сказала ведьма, — «что они не рискнут делить сопровождение. Четверо слишком много даже для змея. Нам повезло, двое оттянулись на меня».
В глазах обер-декуриона Метеллы полыхал отцвет пожара. Пальцы Ливия сцепила за спиной. Никто, даже командир, не должен был видеть, что пальцы ведьмы дрожат. «Я ни разу не упомянул слово «приказ», — ответил Марк. «Требуя от змея повиновения, я никогда не приказывал. Надеялся, что он все поймет правильно. Мне ведь стоило только приказать». Унтерцентурион Кнут замолчал. Он не мог слышать собственный голос. Ломкий, как у подростка. В боку ёкало, отдавалось глухой болью, словно после длительного марш-броска. Где-то далеко, на краю Айкумены, затихали хлесткие щелчки Шимберьера. «Алле!» Лошади бежали по кругу арены. Планеты, звезды, галактики.
Ведьма кивнула. Он понял, командир.
«Один против троих», — Марк поежился. «Справился бы он сам на месте змея».
«Он сломал шею к Ксачепепу». Мимо ведьмы пронесли тела охранников, убитых змеем. Синеватый цвет лиц, вспухшие губы, вылезшие из орбит глаза мертвецов — все это не укрылось от внимательного взгляда Ливии. Прорвался в центральный отсек управления, загерметизировал за собой дверь. А потом откачал воздух из тамбура, где оставались Астлани. Обождал, пока они задохнутся. «Система вентиляции исправна, командир».
«Это хорошо».
«Вы правильно делали, что не обсуждали с нами операцию вслух. Видеокамеры. Уверен, они круглосуточно анализировали наше поведение. Да, Астлани не знают языка, но психологи могли бы усмотреть сговор по косвенным признакам».
Марк хранил молчание. Даже Ливии он не признался бы, как мучился ночами, часами, пролеживая без сна. Верно ли он поступил? Подыгрывает ему змей, или он выдает желаемое за действительное, ища оправдания предателю? Утром в висках колотилась тупая боль. Изображать угрюмого строптивца легко, куда трудней сидеть сиднем у окна. Хотелось бегать из угла в угол.
«Марчик!»
Перед ним стояла Изель в сопровождении незнакомого коротышки. Брызжа слюной, коротышка что-то доказывал черноволосый. Морщины на его лбу складывались в неприятную трапецию, похожую на макияж врачей-убийц. Только эта трапеция была перевернутой. Складка на переносице странным образом вписывалась в общий контур, наводя на мысли о выхлопе ракетного двигателя. Изель отмахнулась.
«Марч, говорли, Астлан?»
Она задала вопрос шепотом, практически без артикуляции. Тем не менее, произношение у Изели было заметно лучше, чем у Ксачепепа. «Говорить, смотря о чем?» Марк не слишком заботился, поймут ли его.
«Змейль», — Изель указала на бот. «Еда?»
«Еда?» — ухмыльнувшись, Марк оттопырил большой палец. «Навалом!»
«Атль, Вальда?»
Марк провел ребром ладони себе по горлу, показывая уровень воды. «Хоть залейся!» Изель что-то прошептала коротышке. Мгновенно успокоившись, тот кивнул. К Марку и Ливии подступили солдаты и, крепко прихватив за плечи, повели к вертолетам. Темно-багровое солнце клонилось к закату, готовясь скатиться за горный хребет. Вертолет миновал первые дома окраины. До исследовательского центра оставалось 5 минут лету, когда машина заложила плавный вираж, беря правее. В квадратный иллюминатор было хорошо видно. Второй геликоптер, где везли Ливию, продолжает следовать прежним курсам. В чем дело? Марк воззрился на Изель. Лицо черноволосой застыло в торжественной сосредоточенности, не позволяя выяснить, что происходит. Вертолет уже шел над центром города.
В свете заката металлическая паутина над крышами отливала зловещей киноварью.
Складывалось впечатление, что по трубам, вдруг обретшим прозрачность, струится темная венозная кровь. Глубокие тени залегли в ущельях улиц, превращая город в мрачный лабиринт, наполненный жизнью, смутной и тревожной. Впрочем, в скором времени город остался позади. Косые лучи солнца превращали колосья на полях в языки пламени. Казалось, вызванный змеем пожар добрался и сюда. Когда впереди возникла громада пирамиды, Марк не слишком удивился. С того момента, как вертолет сменил курс, он подспудно ожидал чего-то подобного. Это был не новодел. Родную сестру этой старухи пирамиды Марк видел под шелухой, вломившись в галлюцинативный комплекс жгуна. Растрескавшийся древний камень, тяжкие плети лиан и вьюнков, скрывающие под собой полустертую резьбу. Свет солнца бил точно в прямоугольник входного проема, с неправдоподобной отчетливостью высвечивая мельчайшие неровности на шершавой поверхности стен. В шагах в 10 от входа тьма сгущалась, становясь почти осязаемой. Плотный клубок мрака закупоривал проход, преградив незваным гостям путь в недра пирамиды. Марк рефлекторно дернулся, когда охранники завели ему руки за спину. Вырываться было бесполезно, но тело реагировало само, не желая внимать доводам конформиста рассудка. Запястье стянула грубая веревка. Без лишних церемоний Марка толкнули в спину. «Давай, пошел!» Изель осталась в вертолете. Отсутствие черноволосой вынуждало Марка нервничать больше обычного. «Сулланский синдром», — подумал он. «Заложники влюбляются в террористов, заключенные испытывают болезненную тягу к надзирателям. Отставить!» Украдкой он покосился на конвоиров и обнаружил на лицах громил знакомое выражение — строгая торжественность. «И то хлеб!» По крайней мере, ботва не вызывает таких эмоций. Вырезать сердце унтерцентуриону кнуту можно было и в центре, как это проделали с центурионом скоком. У входа конвоиры, в первый миг Марк не поверил своим глазам, зажгли смоляные факелы. «Вот вам, господа, и цивилизованные энергеты, строители орбитальных лайб. Не дикость ли?» Рваное пламя факелов гудело и потрескивало, быстро разгораясь. Его будто нарочно раздувал зябкий сквозняк. Возникнув в глубинах пирамиды, ветер с терпеливым упорством дул навстречу пришельцам. Отсветы факелов плясали по стенам, заставляя клубящуюся тьму с неохотой отступать. Мрак подземелья корчился в конвульсиях, рождая движение теней. Шаги гулко отдавались под древними сводами. Эхо дробилось и множилось, превращая людей в призрачную центурию, идущую не в ногу. Впереди возникла развилка. Марк замешкался, и его подтолкнули вправо. Конвоирам, в отличие от пленника, путь был известен. Коридор пошел под уклон. Шаги зазвучали глуше. Эхо исчезло. На стенах начали попадаться грубые барельефы, но Марк не успевал их рассмотреть. Он старался запомнить дорогу, привычно выстраивая в голове схему. Это помогало отвлечься от дурных мыслей. Проход опасно сузился. Не будь запястье связано за спиной, Марк мог бы, раскинув руки, легко коснуться пальцами стен. Потолок опустился ниже. Марк едва не задевал его макушкой. Двое особо рослых стражей горбились, втягивали затылки в плечи. Учитывая странноватую форму астланских черепов, это выглядело комично. Страусиное яйцо, вросшее в могучий постамент. Минута-другая, и стены внезапно расступились. Взгляду открылась пятиугольная камера, 7 шагов в поперечнике. Тупик. Конец путешествия. Вставив факелы в бронзовые, покрытые зеленым налетом кольца, конвоиры обступили пленника. Один зашел сзади. Марк вывернул шею, желая посмотреть, что он там делает, и ощутил, что руки свободны. Точным движением ножа охранник перерезал веревки на запястьях. Свобода пьянила, мешала рассуждать трезво. Марк подавил инстинктивный порыв броситься в рукопашную, а там будь что будет. Он трезво оценивал свои силы. С конвоем ему не справиться. «Раздевайся!» — жестами показал охранник. Помедлив, Марк подчинился. Стащил с себя оранжевую куртку, с подчеркнутой аккуратностью сложил у стены. Штаны тоже. Когда сукин сын потребовал снять и подштанники, Марк озверел. «Извращенцы гребаные! Обезьяны!» Удар в пах охранник проморгал. С натужным сипением детина сложился пополам, но развить успех Марку не дали. Навалились, скрутили, притиснули к стене. Очень скоро руки и ноги пленника оказались привязаны к таким же кольцам из бронзы, как те, в которые вставили факелы, только расположенным ниже. Отдышавшись, битый конвоир что-то сказал остальным и скрылся в узком проходе. Вернулся он с плетеным коробом и коротким копьем под мышкой. Наконечник копья отблескивал черными сколами. «Почему не нож?» Борясь с паникой, подступающей к горлу, удивился Марк. «Или нож в коробе?» «Нет. Из короба вместо ножа конвоир извлек дюжину каменных флаконов и примитивную кисть. Краски?» Это действительно оказались краски. В колеблющемся свете факелов цвета различались с трудом. Со старательностью маляра-подмастерья, взявшегося за ответственный заказ, конвоир начал покрывать тело Марка замысловатыми узорами. Прикосновения кисти, холодной и влажной, были омерзительны. Казалось, по груди ползает скользкая тварь, примериваясь, как бы ловчее ужалить. Марка передернула, и конвоир рявкнул. «Стой смирно!» Извиваться и дергаться, мешая процедуре, было глупо, а главное — мелко. Марк замер, скосив глаза на собственную грудь. Напротив сердца красовался знакомый круг с орнаментом. Мишень, чтобы не промахнуться? Черная ирония помогала слабо. Когда работа была закончена, Марк напоминал разрисованного дикаря из племени Очкохтли. Конвоир сложил в короб флаконы и кисть, извлек граненую бутыль с узким горлом, оставшуюся ранее незамеченной. С усилием выдернув пробку, он вновь подступил к Марку. По камере распространился сладковато-пряный аромат. «А траву я пить не стану», — предупредил Марк. «И не надейся». Однако пришлось. Марк пытался отбиваться, но ему зажали нос, и едва он начал задыхаться, волей-неволей раскрыв рот, влили в глотку целое море терпкой обжигающей дряни. Камера поплыла перед глазами. Марка отвязали. А потом он решил, что у него начались галлюцинации. Стена напротив со скрежетом поползла вверх. Контрапункт. Братья Тумидусы, сыновья клоуна. На днях. Пак однажды рассказал мне притчу о лошадях. Он даже назвал автора этой притчи, какого-то варварского гуру, но я забыл имя. Я бы и притчу не слушал, но речь зашла о лошадях. «Есть прекрасная лошадь», — начал Пак. «Она вынослива и легка на ногу. Едва ты возьмешься за кнут, она уже знает, бежать ей или остановиться. Малейший знак, и она уже поняла твой приказ». «Есть хорошая лошадь», — продолжил он. «Сильная, быстрая на ногу, но, к сожалению, тугоумная. Ей мало, чтобы ты взялся за кнут. Ты должен ударить ее, чтобы она послушалась. Есть обычная лошадь, ее качества посредственны. Ты бьешь ее, но она не подчиняется. Тебе придется избить дуру до полусмерти, иначе она никогда не научится слушаться хозяина. И есть скверная лошадь. Самые ужасные побои не заставят ее бежать тогда, когда этого хочется тебе, и останавливаться по приказу. Кнут здесь бессилен. Лишь серьезным ранением можно принудить ее к повиновению. Скажем, воткнуть в лошадь нож». «Это правда», — сказал я. «Лошади, они такие». «Разве я говорю о лошадях?» — удивился Пак. «Давай сначала, вернее, с конца. Есть скверные люди. Самые ужасные побои не заставят их делать то, чего хочется тебе. Тебе остается лишь воткнуть в них нож, и все равно ты не будешь до конца уверен, что они подчинятся». «Скверные?» — спросил я. «В какой-то степени», — расхохотался Пак. «Странно, что ты это понял». «Я ничего не понял», — возразил я. «Люди подчиняются мне без кнута и ножа». Пак вздохнул. «Помпелианец, вот и рассказывай тебе притчи». Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка.
«Ты очень рискуешь», — услышал полковник. Он повернулся к брату. Юлий сидел на ступеньках веранды, принюхиваясь к стаканчику бренди. Это был уже пятый, шестой. Короче, полковник не помнил, какой по счету это был стаканчик. Главное, что далеко не первый. Брат выглядел трезвым и озабоченным, как на совещании. Присутствие алкоголя в крови Юлия Тумидуса выдавал лишь голос. В нем дребезжала подозрительная нотка. Так ночью под ветром дребезжит буковая планка, дергая расшатанный гвоздь. «Ерунда», — отмахнулся полковник. «Забудь». Луций увел гостей смотреть конюшню. Экскурсия грозила затянуться. Старый клоун понимал, что братьям полезно остаться наедине. Со школы, помня древнюю легенду о блудном сыне, Луций знал, что второй слой притчи таков. Возвращение одного брата — потенциальная забота другого. «Ерунда? Ты лишен расового статуса». «Так точно. Тебе запрещено посещение Октоберана». «Так точно, командир». «Проклятье, Октоберана в первую очередь». «Ты ругаешься?» — изумился полковник. «Ну-ка скажи еще раз «проклятье». «Не поясничай». Похоже, Юлий хотел добавить «не в цирке». Вспомнил, где находится, и раздумал. «В любую минуту сюда может свалиться полицейский спецназ. Тебя арестуют. А вас с отцом наградят орденом. Мы с отцом вряд ли пострадаем. Заявим, что ты явился без приглашения». «Соврете? Великий космос, Юлий! Ты научился врать, что родственные чувства помешали нам сообщить, куда следует. Но ты... Я даже не хочу думать, какой приговор ждет тебя. Ты самонадеянный, безответственный солдафон. Ты волнуешься за себя или за меня?» Полковник тронул брата за колено. В вопросе Гая Тумидуса не было ехидства. «За кого?» «За себя!» «За меня!» — вглядевшись, возразил полковник. «Не ждал». Юлий залпом допил бренди. «Я удивлен, что власти медлят. Почему?» «А ты как мыслишь?» Дают тебе шанс улизнуть? Пытаются избежать скандала?»
«Горячо», — полковник улыбнулся. «Скандал — неудачное слово, а в остальном близко к истине. Я видел, ты беседовал с Рахилью. О чем?»
«С гематрийкой. О метрологии энергоизмерений. Ее интересовала кривая Люссона применительно к падению среднерабского потенциала в экстремальных...»
«Достаточно», — перебил брата полковник. «Кривая Люссона? А я-то, солдафон, решил, что вы обсуждаете сорта зимних роз».
«Теперь ответь мне, гордость семьи, какой префект вышлет спецназ туда, где интересуется кривой Люссона госпожа Рахиль Коэн? Кого рискнут арестовывать в присутствии лидера антиса расы Гематор?»
«Рахиль Коэн», — повторил Юлий. Бренди не повлиял на его умственные способности, зато свел к нулю способность изумляться.
«Да, ты прав. Спецназа не будет. Ах, я дурак. Ты взял ее с собой как щит?»
«Взял», — задумчиво произнес Гай Тумидус.
«Полагаешь, Рахиль можно взять?»
«Убедить», — исправился Юлий. «Логическая цепочка. Ты нужен ей. Ты хочешь повидать отца. Тебя могут арестовать на Октоберане. Рахиль берется тебя сопровождать». Полковник руками изобразил, что он намерен сделать с логической цепочкой. Вышло устрашающе. Жаль, зритель полковнику достался неблагодарный. Юлий пожал плечами, плеснул бренди себе, затем брату, и вновь окаменел.
«Ты видел?» — спросил Гай Тумидус. «Как садится мой каллант?»
Юлий кивнул.
«Мы можем сесть или взлететь иначе. Каллант слабее природного антиса. Но и нашей компании хватит на батальон спецназа. Горячий старт и...»
«И от нас с отцом», — подвел Юлий итог, — «остаются черные головешки. Перестань, Гай, я уже все понял. Дело не в госпоже Коэн, не в твоем горячем старте. Ты прилетел к отцу впервые за много лет. Власти делают вид, что визит изгнанника — обычное дело. С тобой — лидер антисгематров. Вывод?»
«Ну?» — заинтересовался полковник.
«Вы летите туда, где Марк.
Прах тебя дери! Откуда...»
«Ты ругаешься?» — вернул укол Юлий. «Между нами всегда царило соперничество, Гай. С самого детства. Кто быстрее, сильнее, опытней. Я забыл об этом, но ты напомнил мне. Горячий старт, батальон спецназа. Что ты хотел доказать? Что, если ты знал заранее? Спецназа не будет. Согласен, ты круче. В конфликте сил ты круче по-любому. Мне осталось немногое, мозги». Он постучал пальцем по голове. «Тут вертятся хорошо смазанные шестеренки. Ты после долгого перерыва встречаешься с отцом. Значит, ты летишь на опасное дело. Власти закрывают глаза на твой визит. Значит, властям известно, куда ты летишь, и у них есть свой интерес. Не исключаю, что тебе пообещали восстановление статуса. С тобой Рахиль Коэн, значит, вы летите далеко. Туда, где за ваши шкуры, господа антисы, не дадут и ломаного гроша. Скорее всего, за край Айкумены. Отец не захотел, чтобы я покинул ферму до вашего появления. Позволил нам свидеться. Значит, дело, на которое ты летишь, в какой-то мере семейное. И отец в курсе, что оно связано с Марком».
«Отец в курсе», — тихо ответил полковник. «Как ты догадался?»
«Отец спрашивал меня о Марке. Вернее, допрашивал. Он был слишком настойчив. По-моему, он уже знал от тебя, что у Марка проблемы. И хотел выяснить, что известно мне. От этого зависело, согласится отец на нашу встречу или отошлет меня домой. Полковник пересел ближе. «И что известно тебе?» «Я связан подпиской о неразглашении». «Это тебя удержит?» «Нет, но я все равно не знаю координат системы, где сейчас находится мой сын и твой племянник. Впрочем, координаты наверняка известны тебе. Или Рахили». «Что ты знаешь помимо координат?» «Марк жив. Еще жив. Ты выяснил, кто уцелел помимо Марка?» «Центурион Пассиена», — перечислил Гай Тумидус, загибая пальцы. «Обер-декурион Метелла и опцион Топсенна. Вынужден тебя разочаровать. Центурион Пассиена мертв». «Говори», — полковник наклонился вперед. «Я слушаю». Так, не меняя позы, он просидел все время, пока Юлий рассказывал ему о рабах в коме, рабах с нулевым энергоресурсом. Когда брат замолчал, полковник откинулся на перила, дав отдых затекшей спине, и кивнул. «Спасибо. Это было важно для меня». «Твоя очередь», — хмуро откликнулся Юлий. Полковник и не подозревал, что может быть таким разговорчивым. «Бренди», — сказал он себе, — «очень крепкий. Юлий пьет стакан за стаканом, но и мне сегодня далеко до трезвенника». На краю сознания бесновалась госпожа Осторожность. Семафорила в открытую. «Что ты несешь, придурок? Кровь, совет антисов, недопомпелианцы, служба в армии как залог удачной связи Каланта, брюнет в спортзале. Думаешь, Рахиле понравится, что ты распустил язык? А Юлии, убийственный Юлии Руф, тезке твоего расчудесного брата?» «Цыц!» — гаркнул полковник, и госпожа Осторожность заткнулась. «Молчи, женщина, мужчины беседуют». Лишь эхом донеслось. «Придурок!» «Кажется, — подвел итог Юлий, дождавшись конца монолога, — мы оба наболтали лишнего». «Кажется, — возразил полковник, — я в этом уверен». «Насколько же мне стало легче, — подумал он. Десантура, сентиментальный отставник, генерал Айкумена с игрушечным плазматором». «Брюнет», — Юлий в задумчивости играл пустым стаканчиком, — «брюнет за лысого, рабы в коме за антисов в пурпуре. Как по мне, равноценный обмен. Мы квиты, Гай. Значит, Марк сейчас в крови?» «Шутишь?» — хотел спросить полковник, услышав про лысого с брюнетом. И не спросил, услышав про Марка. Кусал губы, смотрел на брата, ждал продолжения. «Валерии в косметическом салоне делали ионофорез. Я читал рекламный проспект. Слабый гальванический ток в 100 раз увеличивает глубину поступления питательных веществ в кожу. Представляешь? 100 раз!» «Я очень рад», — сухо ответил полковник. «У жены моего коллеги была депрессия. Ей стимулировали мозг слабым током». «Депрессия прошла?» Полковник был сам не рад, что ввязался в эту беседу. «Какая там депрессия? Просто истеричка. Я о другом. Сильный ток сжег бы мозг и кожу. Умей кожа или мозг защищаться, они бы нашли средства против вторжения губительного агрессора. Слабый ток проходит дальше, стимулирует, взаимодействует». «И что?» Юлий встал. «Тебе надо пройти курс стимуляции мозга. Ты стал медленно соображать. Антисы ломятся в кровь и отступают, больные пурпуром. Гроза космоса, могучие исполины сдают назад. Зонд стилус заходит в кровь на полную глубину. разведчик-игла, либурно-дикарь — без проблем. Проблемы начинаются внутри системы, а так вход свободен. Хрупкие жестянки, слабые люди. В уязвимом малом теле антиз быстрее излечивается от последствий заражения пурпуром. Я энергетик, Гай, ты солдат. Раньше я часто не понимал тебя. Неужели ты не понял меня сейчас?
Квиты? — спросил Гай Тумидус.
Нет, я твой должник. Тогда извини, я увеличу твой долг. Говоришь, вудуны делают недопомпелианца? Тот калант, что погиб из-за этого недо, он был первой неудачей?
Первый. Действующих калантариев мало. Все на виду. Я бы знал, что собрали новый калант. Мы бы все знали. А уж если бы новый калант тоже погиб вслед за калантом Степана Оселкова... Допустим, ты прав. Допустим, вудуны боятся рисковать, прежде чем перепроверят все по 100 раз. Я бы на их месте так и сделал. Погибни 2-3 каланта, и на эксперименте можно ставить крест. А теперь слушай меня. Помнишь, я звал тебя десятинщиком? Я штатский, тебя офицера. Я и сына так звал поначалу. Я не хотел, чтобы он стал военным. Так вот, о калантах и недопомпелианцах.
Я должен был догадаться, — думал полковник, слушая брата. Сам, без него. Это стыдно, когда инженер объясняет десантнику очевидное. Если он прав, мы ломимся в открытую дверь. Над холмом взошла Лукреция, бледный серп. Коммуникатор изобрели бесы. Эти мелкие твари питают ненависть ко всем расам Айкумены без исключения. Они так и мечтают подставить тебе ножку. Едва ты остался в одиночестве, едва напился прохладной тишины, задумавшись о вечном, или, скажем, встретился с братом, от которого отрекся много лет назад, как бес в коммуникаторе разражается мерзкой трелью. «Да!» — с раздражением рявкнул Юлий, хлопая ладонью по гадине. Дешевая модель от такого удара разлетелась бы в хлам. Юлий жалел, что не отключил уником заранее, до прилета к отцу. В принципе, можно было не выходить на связь, но педантичность, ставшая второй натурой, не позволяла Юлию Тумидусу оставить звонок без ответа. «Слушаю». В сфере всплыл блестящий череп. Если Гай с молодости брил голову, то лысый, по мнению Юлия, родился без волос. Видна была только верхняя часть головы, от бровей и выше. Череп поерзал, сместился влево, вправо и, наконец, явился целиком. Бильярдный шар с пулевыми дырками глаз и узкой щелью рта. Помехи обесцвечивали кожу до меловой белизны.
«У нас проблемы. Мы летим к вам».
И добавил, прежде чем отключиться.
«Мы на подлете. Будем через пару минут».
Сфера погасла. По нелепой прихоти эфира в акустлинзе еще 5 секунд звучала музыка. Первые такты реквиема Фаре. Мощный вскрик оркестра, тихий плач хора, и наступила тишина. Ее нарушало лишь фырканье бегемотов у реки за холмом да треск цикад. Здесь, в дельте Траманта, цикады предпочитали сумерки. «Они летят», — повторил Юлий, хотя Гай прекрасно слышал весь разговор. «Ты говорил, что они не рискнут». Гай встал. Полковник исчез. Перед Юлием стоял гвардейский легат, штурмовик, готовый к встрече незваных гостей. Минутная растерянность, Гай действительно полагал, что находится в безопасности, сменилась жаждой действий. Юлию даже показалось, что брат рад опасному повороту событий. «Он слишком долго прозябал на ките», — подумал Юлий. «Ходил по космосу пешком. Гай, малыш, тебе этого мало, «Тебе хочется драться. Жди здесь», — велел Гай. «Мне надо собрать мой калант». В небе со стороны излучины объявился первый аэромобиль. Маленький юркий мобиль двигался очень быстро. В свете Лукреции он напоминал искорку, грозящую пожаром. «Не надо», — сказал Юлий. «Вон твой калант». Калантарии шли от конюшни быстрым шагом, встревоженно переговариваясь. Возглавляли отряд Рахиль и, как ни странно, Пак. Едва поспевая за женщиной Антисом, карлик что-то доказывал ей, тыча в небо пальцем. Рахиль кивнула и остановилась. Равнодушно к мобилю, заходящему на посадку, первому и последнему, она махнула спутником рукой и двинулась обратно. Все еще в тревоге калантарии подчинились. Возвращаясь к конюшне, они то и дело оглядывались. Пак бежал в припрыжку, смешно переваливаясь на коротеньких ножках. Даже с большого расстояния чувствовалось, что смешной акробат лучится от удовлетворения. Вот-вот перейдет в волновую форму и, вставив фитиль законом природы, рванет в небеса. «Гематрийка», — странным тоном произнес Юлий. Посторонний слушатель мог бы решить, что в голосе энергетика сквозит зависть. Уверен, она еще у ворот просчитала, что спецназа не будет. 100%, как с куста. «Это Пак ей подсказал», — откликнулся полковник. «Снова полковник», — оценил Юлий. «Уже не легат». «Вряд ли. Карлик умен, но ему не тягаться с гематрами в расчетах вероятностей. Один малогабаритный мобиль. Два человека. Максимум три». «Модификанты», — упорствовал Гай. Полковник видел, что брат прав, но мечта о хорошей драке не отпускала его. «Ты в курсе, на что способна троица модификантов из группы захвата?» «Да хоть пара. Я как-то видел...» Юлий взял брата за локоть. «Остынь. Ты в курсе и ладно. Надо ли быть гематрийкой, чтобы понять, воевать не с кем? Рахиль шла сюда не для встречи агрессора». «А для чего?» «Она боялась, что ты наделаешь глупостей. Пак говорил с Рахилью не о спецназе, он убеждал ее, что ты изменился, что способен укротить свой бешеный норов». Рахиль выслушала аргументы Пака, исчислила, взвесила, измерила. 67% за то, что Гай Тумидус, ужас врагов, удержится от опрометчивых поступков, иначе она не повернула бы. «Издеваешься?» — спросил Гай. «Шучу», — пояснил Юлий. «Шутишь?» — у полковника отвисла челюсть. «Великий космос! Я держу себя в руках. У тебя прорезалось чувство юмора. Юлий, что с нами произошло? Мы умерли? Нам это снится?» Юлий пожал плечами. «Принеси из дома чистые стаканы. Сейчас мы все узнаем». «Протрезвел», — думал Юлий, пока Гай, послушный как ягненок, ходил за стаканами. «Оба мы трезвые, как стеклышко. Тюкни молоточком, рассыплемся осколками».
«Здравствуйте, господин Тумидус».
Кивнув Юлию, старуха повернулась к Гаю. Решив, что повторять приветствие слово в слово будет глупо, она внесла коррективы.
«Здравствуйте, легат».
«Я не легат», — поправил Гай. Чувствовалось, что он давно привык к этому комментарию. Сжился, сроднился, стал безразличен. Да вот снова засоднило, дернуло острой болью. «Я лишен чинов, званий и расового статуса. Если хотите, зовите меня полковником. Садитесь, вот мой табурет». Старуха осталась стоять.
«Поздно мне переучиваться», — возразила она неприятным, брюзгливым тоном. «И незачем. Полагаю, очень скоро вы забудете этого вашего дрянного полковника. Забудете, как дурной сон.
«Большая шишка?» — спросил Гай.
«Что?»
«Большая шишка, говорю, в имперской безопасности». И полковник для ясности ткнул в старуху пальцем. Старуха улыбнулась. Улыбка ее была такой же неприятной, как и тон. Стройная, как девочка, маленького роста, в брючном костюме, с потешными седыми буклями, старуха походила на персонаж второго плана в семейном шоу. Похоже, она никогда не прибегала к омолаживающим процедурам. А может, прибегала, но была слишком стара, чтобы это дало видимые результаты. За ее спиной топтался лысый, всем своим видом показывая, что полковник или легат, или как вас там, ходит по лезвию ножа. Юлия вид лысого забавлял. Впервые в жизни, наблюдая прежнего с мальчишеских лет знакомого Гая, надменность, скорое на резкое слово, Юлий испытывал нескрываемое удовольствие.
«Шишка», — повторила старуха. «Вы наблюдательны, но я бы перефразировала вашу мысль. Скажем так, имперская безопасность — это я».
Странное дело, Юлий поверил ей. Еще более странное дело. Кажется, Гай тоже поверил. Полковник исчез. Легат еще не сформировался полностью, еще был только на подходе, но поза Гая Октавиана Тумидуса была родной матерью стойки смирно.
«Не нравится». Старуха вбивала слово за словом, как гвозди в буковую доску. «Не нравлюсь. Вы думали, безопасность Помпилии — модельная девка? Сиськи, ляжки, ноги от ушей. Вы дураки, вы оба, если представляете себе имперскую безопасность подстилкой. Сиськи, ляжки, с охотой лягут под ими или деньги. А старая кобыла вроде меня».
«Садитесь», — повторил Гай. «Прошу вас».
«Мне трудно сидеть». Голос старухи чуть смягчился. «Спина, знаете ли, я постою, если вы не возражаете. Извините, легат, у меня дело к вашему брату. И замечу, срочное дело».
«Я вас оставлю, честь имею». Он щелкнул каблуками, потрясенно оценил Юлий. «Провалиться мне сквозь землю, он и впрямь щелкнул каблуками».
«Ни в коем случае». Властным жестом старуха остановила Гая, готового уйти в дом. «У меня дело к вашему брату, но я рада, что вы здесь, легат. Уверена, вы с братом уже поделились друг с другом всей необходимой информацией».
«Секретный», — буркнул лысый. «Особо секретной информацией». «Расстрельная статья», — читалась на его лице. «Разглашение государственной тайны». «И да, я тоже не стану садиться. Пока стоит она, я не сяду, даже если мне разнесут коленные чашечки».
«Поделились!» Старуха скрипуче рассмеялась. «В подробностях, или я ничего не смыслю в людях? Мне будет интересно ваше мнение, легат».
Гай кивнул, как клюнул. «Я в вашем распоряжении», — напомнил Юлий о себе. Его сухой деятельной натуре претили все эти фигуры речи, отдаляющие от главной темы разговора. Вряд ли имперская безопасность, кем бы она ни была, девкой с сиськами или старой зубастой клячей, летела на ферму ради вербальной пикировки.
«Вы энергетик». Почуяв раздражение Юлия, старуха без обиняков перешла к делу. «Вы эксперт. Вы в курсе наблюдений за рабами, принадлежащими членам экипажа дикаря. Я привезла вам новые данные».
«Лично?» — не удержался Юлий. «Могли бы послать курьера».
«Не могла», — отрезала старуха. Обиженную гримасу лысого она предпочла не заметить. «Вы удивляете меня, господин Тумидус. Хотели, чтобы я оставила пустую, на ваш взгляд, болтовню? Тогда не перебивайте меня. Итак, К нам поступили сведения о рабах, принадлежащих Декриону С.М. Фабиусу, проходящему по ведомству внешней разведки под оперативной кличкой Жгун. И помните Мамерк. Она повернулась к Лысому. Если вы скажете мне, что это секретная информация, я сверну вам шею голыми руками.
И в мыслях не было, буркнул Лысый.
Рабы Декуриона Фабиуса в недавнем времени начали частично освобождаться. Учитывая поправку на искажения, связанные с отдаленностью Декуриона Фабиуса от его рабов, мы сделали вывод о его смерти. Освободившихся рабов подвергли вторичному клеймению и распределили по станциям. Перед тем, как поставить их к преобразователям, им замерили уровень энергоресурса.
«Проклятье!» — вырвалось у Юлия. «Вы сравнили эти замеры с предыдущими, с тем уровнем ресурса, который фиксировался у рабов Фабиуса. Я имею в виду период, когда они еще были на поводке у вашего жгуна».
Старуха поглядела на него с уважением. «Мамерк не ошибся», — сказала она. «Вы удивительно быстро соображаете. Да, такие замеры были произведены. Теперь порадуйте меня, догадайтесь о результатах».
Юлий налил себе бренди и выпил залпом. «Если бы ресурс понизился, вас здесь бы не было», — инженер рассуждал вслух, постукивая кулаком в ступеньку. «Это обычное дело. Останься он прежним. Тоже ерунда. Значит, напрашивается единственный вывод. Ресурс вырос, и вырос в значимых масштабах. Это невозможно, и поэтому имперская безопасность без охраны летит к эксперту. К эксперту и изгнаннику, бывшему офицеру десанта, который отправляется за край Айкумены». Старуха пожевала сухими губами.
«Да», — согласилась она. «Если вы помните историю рабов Центуриона Пассиенны, впавших в кому, конечно, помните. Весь их ресурс ушел в никуда. Это оружие против Великой Помпилии. Но возможность дистанционно повысить энергоресурс, как это случилось с рабами Декуриона Фабиуса...»
«Подзарядка рабов», — задумчиво произнес Гай. «Это подарок судьбы».
Старуха вздохнула. «Если бы, легат. Это бомба под фундамент Империи. Бомба стократ ужасней первой. Это подрыв основ, в том числе и биологических. Это угроза существованию расы. Легат, вы забыли о главном».
«О чем же?»
«Подзарядка рабов, как и полное опустошение ресурса». Помолчав, старуха подвела итог. «И то, и другое происходит за счет гибели хозяина».
«Мне страшно», — подумал Юлий. «Гаю тоже страшно. Я вижу его страх, и это меня ни капельки не утешает. Мир, где можно, убив хозяина, высосать всю энергию его рабов, я еще способен представить. Но мир, где можно убить хозяина, чтобы восстановить часть внутренней свободы раба...»
«Горит Октуберан, горят Квинтилис и Май, корчатся в пламени созвездия Волчицы и Семи Холмов. Объединенный флот Лиги крушит эскадры проклятых рабовладельцев. Антисы нарушили нейтралитет. Озверелая толпа вырезает поселения на других планетах. Танки утюжат кварталы компактного проживания в варварских городах. Мегаполисы техноложцев, массовая эвтаназия в помпелианских гетто. Сенат подал в отставку. Триумвиры покончили с собой. Гибнет Великая Помпилия. Превращается в страницу истории, обугленную по краям. В Айкумене становится меньше на одну расу. Вечный конфликт волков и овец входит в заключительную стадию. Умирают хозяева. И с каждой смертью восстанавливается ресурс освободившихся рабов. Многие еще сумеют вернуться к нормальной жизни. Что ты такое сделал, Декурион Жгун, что твои рабы получили не просто свободу, а много свободы? Столько, что ее фиксируют наши приборы».
«Легче умереть, — подумал Юлий. — Легче умереть, чем жить в таком мире.